Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Оксана Чиж и Татьяна Фельгенгауэр для вас сегодня эту программу ведут. Добрый вечер.
Добрый вечер. Есть традиционный вопрос, с которого начинается этот эфир. Это вопрос о самом сложном решении в жизни. И сегодня мы этот вопрос будем задавать Лии Ахеджаковой, народной артистке России, артистке, любимой для многих, артистке, которую все знают.
Здравствуйте, Лия Меджидовна.
Добрый вам вечер. Ну, я понимаю, что, наверное, очень сложно выделить какой-то такой один момент, который кажется, что он превалирует над всеми остальными. Но наверняка вы помните какую-то ситуацию, когда вам пришлось, ну, очень много подумать над тем, как поступать дальше.
Я думаю, это у меня еще впереди. Понимаете, когда тебе там 18 лет, 19 лет, ты принимаешь какие-то решения, то кажется, что просто мир сошел с ума, и сейчас я погибну, и от этого моего выбора зависит вся моя жизнь, ничего подобного. Проходит еще какое-то время, и начинаются какие-то там выходить замуж, не выходить, тот муж, этот муж. И вот эти все дела, и один театр, другой театр, и кажется, что это проблема века, которую вот просто, я не знаю, если это победить, то вся моя жизнь будет другая. И дальше, окажется, каждый раз выбор все сложнее, сложнее, сложнее. И я думаю, что впереди у меня самый сложный будет выбор. И пока что... Пока что из того... Я не умею, я уклоняюсь от выбора. Я стараюсь его не делать. А как бы Господь решит. И как бы оно само все-таки должно как-то куда-то выписываться. Но пока что из того, что я вот делала выбор, наверное, он был правильный.
А вы вообще, когда принимаете решение, неважно, касается это вашей личной жизни, общественной жизни, профессиональной жизни, вам свойственно сомневаться долго или как-то это вот интуитивно, по наитию как-то вот...
Да вы что, просто... я вообще мисс сомнения. Я всю жизнь сомневаюсь в себе, во всем, что я делаю, в том, как я играю, в том, как мне жить, правильно ли я поступаю. Одни сомнения.
Но вот вы сказали, что вы так стараетесь уклониться от момента выбора.
Да.
Вы ожидаете просто? То есть как оно пойдет дальше, как оно само разрешится или почему?
Ну вот кажется, что есть Бог, и Он решит. Вот кажется, что если я начну круто решать свою судьбу, то все испорчу. Хотя несколько раз в жизни это делала.
Например?
Ну, например, когда я уже лет 16 работала в ТЮЗе, и туда пришел режиссер, ну, абсолютно неудобоваримый. Когда он собрал труппу и сказал, что мы будем делать спектакль о Христе, мы вначале не поняли, но речь шла про Христа, он хотел сделать да, спектакль. И более того, что-то он говорил, он каких-то людей выгонял из театра. И я поняла, что моя жизнь в этом театре закончилась, и надо срочно оттуда бежать. Более того, вот для актрисы травести одна, но пламенная страсть. Как уйти от этих ролей мальчиков и девочек, и как перейти в другую ипостась? Почти никому не удается, очень мало кто.
Ну, вам удалось.
Но я не знаю, какими вообще... И если бы не пришел этот чудовищный товарищ в наш театр, и если бы... он не стал увольнять моих друзей, я бы, наверное, и не решилась.
А, то есть вы просто от него сбегали?
Или ради друзей.
Это помогло. Обязательно должна быть какая-то гадость, которая будет пихать тебя в спину, которую ты не можешь пережить. Я обратилась к Анатолию Васильевичу Эфросу и попросила его взять меня в театр. Он сказал, я не главный режиссер Дунаев, поговорите с ним. Я пошла к этому режиссеру Дунаеву, он мне сказал, вы травести, держитесь за ваш театр, играйте девочек и мальчиков, пока живы. И с этим я осталась. Я опять к Анатолию Васильевичу. Что мне делать, Анатолий Васильевич? Он говорит, да пойдите в «Современник». Там такие чудные актеры. А уже Ефремов ушел оттуда. Пойдите в «Современник», и вам там будет хорошо. Я в этот «Современник». Надо сказать, что тоже там меня не ждали. И никто особенно не обрадовался мне. Но слава богу, что тогда уже вышли фильмы какие-то Рязанова. По-моему, «Служебный роман», что ли. Mm-hmm. И какая-то пришла известность. Ведь кино дает нам вот эту вот какую-то небольшую уверенность в себе. Что раз я известна и популярна, и раз... Я уже снялась в кино, то, может, меня и в театр возьмут. И это действительно сыграло свою роль, и меня как-то с какими-то оговорками, с какими-то... Мне директор сказал, у меня 6 таких, как ты.
В очередь.
Ничего себе.
6 таких.
Лия Хиджакова говорил.
Трудная жизнь началась, очень трудно. Я в это встраивалась таким... Ну, очень
трудно
тяжело.
Почему? То есть было тяжело притереться?
Не могли придумать для меня ролей. Я как это... Вот старушки, которые тогда играли Богданова... Вот я за Богданова, и она из театра Советской Армии. Я сыграла мать Игоря Кваши. Я сыграла маму Вечно Живых. Да, Любовь Ивановна Добжанская какую-то мне роль подарила. Значит, еще я что-то какую-то небольшую роль сыграла. Вот этих двух старушек. Потом мне еще одну старушку дали, тетю Соню. И на этом абсолютно все затихло. И дальше много-много лет ничего не находилось. Если бы не было кино, это все смерть.
Но на самом деле, вот по тому, что вы рассказываете, вы-то проявляете достаточно серьезное упорство в том, чтобы добиться своей цели.
То есть оно может быть не такое очевидное, не на баррикадах там с флагом, да,
но
такое упрямство профессиональное.
Нет, просто я ничего не предпринимала. Я не предпринимала и надеялась, что я очень нужна когда-нибудь буду. Но время идет, и вообще, знаете, как возраст идет, и а ролей нету. И если бы не Рязанов, я не знаю, что бы со мной было. Но я за это время сыграла уже в 4 его фильмах. Это как-то вдруг в этом театре появился Виктюк. А мы тогда с ним дружили, мы потом с ним поссорились. И он придумал для меня вообще замечательную роль и замечательного автора Петрушевскую. Вот и вытянул меня из небытия.
На самом деле, я бы хотела чуть-чуть отыграть назад, потому что меня очень удивил ваш такой первый профессиональный выбор. Мы ведь могли заниматься все одним делом. Я не имею в виду, что у нас бы Станик кто-то бы взял в ГИТИС. Это вряд ли сделал бы фатальную ошибку. Но ваш первый выбор ведь была журналистика.
Да ну какой выбор?
То есть это было что-то такое не совсем сознательное?
Не от большого ума.
Чем мы занимаемся?
Я тебе кажусь, девочки, что я слушаю, как вы формулируете, и думаю, боже мой, я бы сейчас зажалась, косноязычие было бы. Да нет, что вы, я просто не гожусь.
А почему вы решили пойти-то именно?
А я вообще не знала, что с собой делать.
Как так?
Да не знала. Я вот куда себя деть, видимо, абсолютно не сформировавшиеся мозги и не сформировать. Но так как у меня родители актеры, оно, видно, все равно прорвалось. И, видимо, папина-мамина во мне бродила и таки прорвалось.
Ну, просто это как раз
тоже
странно,
не от выбора.
Казалось бы, ну вот обычно, когда театральная семья, то, ну, как само собой разумеющееся, что ребенок идет по стопам, а у вас журналистика, потом институт цветных металлов неожиданно.
Да не было журналистики, ну, я провалилась сходу сразу.
Попытка, ну, журналистика, сразу. Да, и цветные металлы.
А
затем институт цветных
металлов.
Зачем
я в цветные металлы поперлась? Папа помог, говорит, вот хороший институт. Давай зайдем.
То есть вот так вот?
А так как у меня была золотая медаль, я могла зайти куда угодно тогда. Но тоже 2 года жизни коту под хвост. Но, слава богу, что была замечательная самодеятельность. И я так увлеклась этим. И... вот это вот, если бы не это самодеяние, я не знаю, что бы со мной было.
Вот тогда прорвало?
Это вот называется неисповедимые пути.
Угу. Так, может быть, как раз это и был правильный выбор этого института цветных металлов, потому что там-то вы и раскрылись в полной мере. Там-то
да ничего я там не раскрылась.
А самодеятельность,
да,
как
ну,
же?
Девочки, а вы вот были когда-нибудь вот... самодеятельные? Она разная.
Я была в смоде, у меня была школа с театральным уклоном. Я очень хорошо знаю, что это такое. О. И я очень это все люблю. Но пошла все-таки работать журналистом. Хотя и без специального образования. Но мне родители не разрешили.
Нет, но у меня все всегда в жизни нескладно. Все нескладно. У меня все через вопреки. У меня все всегда вопреки. И я не жалуюсь. Я уже втянулась в это дело. Я привыкла, я знаю, что тут оступлюсь, ну, значит, так и надо, лишь бы ногу не сломать. Тут точно оступлюсь и впереди оступлюсь, а одеваться некуда, назад же не идти. Вот я знаю это свое свойство, такое... все вопреки, абсолютно.
Но после того, как вы уже поступили в ГИТИС и там учились, уже дальше сомнений не было в правильности выбора профессии? Или все равно вы все время думали,
девочки,
что это не
вы
то?
Вы даже себе не представляете, что это такое, это профессия. Это я не знаю, в каком уже престарелом возрасте я поняла, что я все-таки актриса. Вот это надо сыграть какую-то роль, в которой ты вдруг взлетишь.
А что это
ты
была
вдруг
за роль?
Это почувствуешь, ты вдруг поймешь, как ты бессознательно паришь в этом материале и в этой ситуации, и в этой чужой жизни, и в этой чужой судьбе. Это же не всякий раз.
А вы помните свою такую роль?
Первую.
Вот когда вот это вот первый
мне
раз,
кажется,
вот это было ощущение.
Что это у меня первый раз началось вот в этой, это Петрушевская, спасибо ей, и Виктюк, вот эта роль Коломбины, там у меня было 4 роли, но, в общем, это не важно. Но, может быть, я вот уже 2 или 3 года назад, я вдруг... попала на свой материал. Вот для меня его придумал чудесный такой питерский режиссер Могучий. И на каком-то там 10-м спектакле я вдруг поняла, что я актриса. И как сладко это чувствовать. Как сладко владеть залом. Как сладко не вымогать из себя слезы, они сами стоят в горле. Как сладко, когда замирает зал и слушает тебя, и верит тебе, и ты можешь исповедаться, и это будет не стыдно. Ну, это поздно очень случилось со мной. У некоторых раньше.
А у некоторых вообще не случается.
Никогда, не случается, но они не знают об этом.
Вот это самое печальное, наверное.
Нет, почему? Это
ну,
прекрасно
об этом не
прожить
знаю.
Всю
а как же
жизнь без этого чувства и не знать, что оно может быть.
А бывали обратные истории? Бывало, что ну вроде бы все происходит, да, как надо, но вот вы выходите на сцену, и после того, что происходит, у вас вот чуть ли не сомнения берут, а не бросить ли это все и не уйти?
Девочки, если я сейчас начну рассказывать, что было за всю мою жизнь на сцене, какие и страшные вещи, какие прекрасные, когда уходит ползала и свистят, а ты знаешь, что это замечательный спектакль.
И такое было?
А как же? хлопая стульями. Ты играешь в прекрасном спектакле. Но ты понимаешь, что... Ну, вот сегодня раньше продавали вот так спектакли. Знаете, это называлось целевой. Вот какому-то заводу продали, мы играем. И я выходила из зала. У меня была чудесная роль безголосой певицы эстрадной. И я выходила из зала. И меня перехватили такие уже немножко подвыпившие люди. А уже спектакль шел минут 20, но не больше. Тут я выхожу. И эти люди меня прижали к дверям, и они пускают на сцену, говорят, не стыдно в таком барахле играть. Как вам не стыдно? Вы же хорошая актриса. И идет такой вот красный уголок, понимаете?
Ужас какой.
Всяко было.
А как после этого вот еще раз выйти на сцену?
Очень больно.
Как продолжить играть в этом спектакле?
Да, и можно играть в отвратительном спектакле, ты знаешь ему цену, а зал замирает, им нравится. Аплодисменты хлопают и радуются, и хохочут, и все, а ты знаешь цену этому. Чего только не было.
А как выбрать вообще, вот решить, этот спектакль, эта роль мне подходит, а это нет?
В театре
здесь
не выбирают.
В театре не выбирают, а в кино?
В кино, да.
А в кино как вы выбираете?
Можно ошибаться и можно... ну, как? Не нравится.
Вам часто приходилось отказываться?
Очень часто, очень. И очень редко предлагали то же, за что ухватишься. Ну, иногда я и ошибалась. Но вот за то, что ухватишься, и сладко будет это играть, и эта роль твоя, и о тебе, и ты там... ты там можешь о себе рассказать.
А важно, вот в каждой роли для вас важно немного о себе рассказать. Это вообще нужно?
Да нет, ну что. И это вообще не обязательно. Но все равно через себя же идешь. Через свою жизнь, через свой опыт. К самому непредсказуемому и далекому от тебя персонажу все равно идешь через свой опыт. И, конечно, через свои обиды, через свою боль, через свои, свое оскорбленное чувство, которое помнишь и которое в тебе зудит.
А приходилось отказываться от какой-то роли именно потому, что... Не потому, что сценарий не понравился, не потому, что режиссер, который его снимает, вы примерно представляете, что получится, вам это не нравится, а именно потому, что ну, слишком больно, вот слишком через многое переступать, вот,
да.
Слишком зудит.
Один раз мне Вера Петрушевская предложила, чтобы мы вместе с ней, у нее есть пьеса про двух женщин, которые умирают в раковом отделении, в боксе. Боксе называют. И чтобы мы с ней на сцене играли, вот две умирающие от рака, я отказалась. Я боюсь таких вещей.
Боитесь по каким-то, ну, простите, таким суеверным ощущениям? Или просто не хочется это даже принимать?
Ни за что в это окунаться не хочу. Но у меня опыт страшный, и папа, и мама.
А... Как работать с режиссерами? Ну вот в театре вы сказали, что роли, в общем, не выбирают. В театре главный режиссер, все там понятно, что либо ты уходишь, либо не уходишь. А вот в кино есть режиссер, ну, например, Рязанов. И там как-то можно отстоять свои решения и видение роли? Или вы предпочитаете, что ну вот как
режиссер? У кого-то, наверное, можно.
Сказал,
но, и удавалось, но Эльдар Санович не очень-то. Можно что-то предлагать, но только в его концепции, только в его в рамках того, что он придумал. Но никакого такого у меня было, когда мы с ним схватились, и я так настаивала на своем, но, конечно, победил он.
А можно подробнее?
Да, что
да нет,
было?
Ну что это?
Ну хотя бы фильм.
Это, кажется, были старые клячи.
А, ну окей, хорошо. Победил он все-таки.
Конечно, конечно.
Но обычно вы пытаетесь как-то отстаивать именно на площадке свое видение? Или все-таки...
Если
да, доверие режиссеру полное.
Режиссер, который... Я стараюсь, потому что меня, и, во-первых, заносит, во-вторых, иногда я бываю очень права. Но чаще всего побеждает режиссер.
А что значит заносит?
Что значит заносит? Ну, начинаешь фантазировать, и тебя уносит в сторону от спектакля в свою какую-то, в то, во что я... Когда мы репетировали «Джин», я стала предлагать Галине Борисовне, давайте сделаем решетки на окнах, как это вообще положено. Потому что я слышала по радио, сгорел дом престарелых, и потому что они не могли выбраться, они были заперты, там что-то законтачило. Что-то закоротило, и они горели, они не могли снять эти решетки, двери были заперты, и никто их не вынимал. Она говорит, уже готова декорации, потом мы в Америке. Я говорю, я могу себе представить в Америке решетки на окнах. Я могу себе это представить. Мне кажется, что к старикам в какой-то момент... приходит равнодушие у любого общества, даже очень порядочного, даже очень демократического, особенно где-то в какой-нибудь дыре, где-нибудь... Она говорит, посмотри на декорации. Я посмотрела на роскошную декорацию Паши Каплевича и поняла, боже мой, какие тут решетки. Конечно, нет. Решетка внутри, надо ее поставить. У себя внутри надо иметь железную решетку, и когда будет пожар, она тебя не выпустит.
А с коллегами, вот с другими актерами на площадке приходится как-то приходить к компромиссным решениям? Потому что ну, у каждого же свое видение. Или нет, такого не бывает?
Конечно. И вообще я вам скажу, сейчас какое-то время пришло, чаще всего спектакль выводит, обязательно выводит нас на... то, что за окном, то, что происходит в этой стране, в мире, то, что происходит с людьми, то, что происходит, что судят ни в чем не повинных ребят. Это все стоит в воздухе. И общество настолько расколото, что это, этот экватор проходит и по театру. И, может быть, твой партнер, любимый, с которым ты дружишь, но он кардинально находится по другую сторону этой Берлинской стены. Вот она встала между нами, и это очень сложная история. Общество очень сильно поделилось. Очень сильно поделилась. Я вот сейчас услышала, что Латвия отказала там трем нашим шоу-бизам, потому что они позволили себе где-то говорить об Украине, видимо, то. Я представляю себе, что я слышу по телевизору. Я понимаю. И страна отказывается от этих людей, и, видимо, для Латвии это справедливо, а для России это очень несправедливо. Что хотим, то и думаем, между прочим. Имею право на свое, на свое отношение к любому вопросу и имею право на инакомыслие. Но когда за одним столом собираются 5-6 человек, и между нами проходит линия, которая не дает возможности договориться, потому что каждая роль и каждый спектакль мы разбираем нашу жизнь на пиксели, чтобы добраться до смысла, до того, что скрыто у автора, чтобы это выцарапать из своего персонажа, приходится говорить, ну, бог знает о чем.
А вот эту Берлинскую стену, Ее нужно ломать как-то?
Вот я не знаю, что с ней делать. Каждый человек имеет право думать то, что он думает.
Но случается, что эта линия проходит не только по столу, за которым вы сидите с коллегами, да, а по сцене?
Да.
Да. То есть и спектакль, что вот в этот момент происходит? Все сыпется или напряжение?
Это очень сложный разговор. Нет, это все зависит от режиссера. И если режиссер столь талантлив, умен и правильно придумал спектакль, он найдет способ объединить. Но это очень серьезная вещь. Мы также расколоты в театре. Мы также расколоты на улице, мы расколоты с друзьями в день рождения. И когда вот приезжают, видите, наши актеры едут, как это называется, в Юрмалу, и там тоже, видимо, раскол.
Лея Хиджакова и разбор полета. Давайте прервемся на новости.
Сейчас на несколько минут прервемся, а потом подумаем, может быть, все-таки удастся нам как-то все это объединить, соединить и найти что-то общее между людьми, которые в последнее время все больше разъединяются. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся.
Разбор полета. Разбор полета.
21:35, действительно, разбор полета. Добрый вечер тем, кто только что присоединился. Татьяна Фельгенгауэр, Оксана Чиш и Лея Хиджакова. Мне кажется, даже больше ничего не нужно говорить и представлять как-то какие-то слова актриса, артистка. Это уже, не знаю, просто в скобках Лея Хиджакова.
Мы говорили про стены, которые есть в нашем обществе. И действительно, в последнее время общество расколото. Но такие ситуации происходят не первый раз, когда в России разные складываются обстоятельства, разные бывают ситуации, по-разному складывается история страны. И вот для человека творческого, который, ну, на самом деле многим служит примером, за которым следят, насколько сложно принять решение выступить открыто с какой-то позицией по тому, что происходит вокруг?
Ну, всем по-разному.
Вот вы про себя тогда расскажите.
Для всем вас, по-разному.
Для вас как это было? Сложно?
Я думаю, что у Валерии один такой внутренний посыл. Понимаете, у Кобзона другой внутренний посыл. У Макаревича другой посыл. У меня другой... Ну, я не знаю, ведь иначе же нельзя. Если тебя не волнует, если ты не сопереживаешь, если у тебя душа не болит, а как играть, чем играть?
А вы помните свое первое такое публичное выступление именно уже как вот гражданина?
Помню. Это было в Новосибирске, в Академгородке. У меня была встреча со зрителями, и какой-то мой фильм был. Может быть, «Небеса обетованные»? Нет, раньше когда-то. Не помню. В общем, с каким-то фильмом. И мне вдруг стали задавать такие острые для того времени вопросы. Я поняла, это же я сейчас, если начну отвечать, и я могу ответить на каждый из этих вопросов, то я провокацию строителям делаю страшную. Это советские годы, это было все серьезно. И я не знала, что делать, как это так элегантно. И с другой стороны, вот так уходить от вопроса и очень элегантно, не остро отвечать так красиво, а то и в шутку, это как-то себя унизить. Я, в общем, так растерялась, и я сказала, да что ж, сейчас я этому залу всему такую провокацию устрою, ведь нас накажут. И вдруг вышел какой-то ученый, немолодой, поцеловал мне руку и сказал: «Ах, как же вы себя боитесь! Как же вы себя бережете! Ах, какая же вы трусишка!» С этим я и осталась.
Но вы тогда не ответили.
Вы знаете, я стала отвечать, обходя острые углы. Это была история такая, что могли наказать у строителей этого Этим-то уж терять нечего было. Многие уезжали тогда, ученые оттуда из Академгородка. Кто-то уже был отвергнут и как-то уже имел какие-то... Там страшное дело было в этом Академгородке.
Ну, а вот когда уже новая Россия началась, 90-е годы...
Ну, мне показалось, что можно говорить то, что думаешь, только никого не оскорблять. Мне показалось, что можно, и страх исчез, но сейчас я понимаю, что я сильно ошибалась.
А в чем была
главная ошибка? Были какие-то годы, когда вдруг инакомыслие перестало быть наказуемо. Были какие-то годы, совершенно точно. И ну, можно было говорить.
Вот просто, например... Очень часто вам вспоминают там, 93-й год.
Да.
Для вас это было решение или это был какой-то порыв?
Спонтанно.
Порыв.
Порыв, но я не могла себя окорачивать и хватать за руки, потому что я знала, что ну, кто-то же должен это сказать. Я тогда сказала, люди, не спите, коммунисты придут. Я тогда еще не знала, что не самое страшное коммунисты. Есть кое-что пострашнее.
Но вы, вот именно решения, которые связаны с какой-то гражданской позицией, да, и выступлением, они у вас получаются такие интуитивные. Вы не раскладываете это на какую-то схему, не взвешиваете последствия, а просто это какое-то внутреннее чувство и сочувствие ситуации.
Ну как же, конечно, конечно. Ну, я эту Украину, я же ее всю объездила. Я все там знаю. Я то с театром ездила, то я ездила, вот эта встреча со зрителями, то я ездила с фильмами, я там снималась, я жила в Киеве, я жила в Одессе, я жила в Ялте. Вообще, это моя родина, считайте. Я люблю это все, я люблю этих людей, и там прошла огромная часть моей жизни. И как же я позволю, чтобы эту Украину оскорбляли, обижали, чтобы в нее стреляли? Это для меня, мне больно. И когда мне позвонили, был Майдан, и мне звонили, но я, правда, отсеиваю, я знаю, каким каналом можно отвечать. Я сама смотрю и первый, вот этот национальный, да, я смотрю, да. Пятый канал, я ориентируюсь. И когда мне звонили с этих каналов, я отвечала, что я всей душой с Майданом, и это революция, как замечательно Шустер сказал, революция достоинств. Это когда интеллигенция, когда студенты не могли больше терпеть, чтобы во главе государства воры, мошенники, которые грабанули, как выяснилось, казну, люди, да просто безвкусные, люди необразованные, люди, за которых стыдно, а главное, обокрали, начисто обокрали.
Когда вы подписывали письмо, не одобряющее присоединение Крыма, после него вы почувствовали на себе какое-то изменение отношения там, близких коллег? Именно
близких коллег нет, но писали мне страшные вещи. Писали жуткие вещи.
Подписывая, вы знали, что так будет? Вы были готовы к этому внутренне,
нет,
к этому риску?
Нет, я не была к этому готова, потому что мне всегда кажется, что хорошие люди думают так же, как я.
А вообще...
И более того, да бог с ними, с нехорошими. Ну, в конце-то концов. Ну, нас всего 25% оказывается. Ну, 85%, значит, это электорат Владимира Владимировича, который, видимо, собирается туда и дальше танки и всякие эти бумы, и что там еще, эти... ПЗРК поставлять туда. Но есть же нас 25%, которые не хотят этого. Которые хотят, чтобы Украину не дербанили и дали им спокойно набрать снова силу.
К сожалению, в любом случае ни вы, ни я, ни никто из нас не сможем повлиять на ситуацию на Украине, потому что там действительно после Майдана, после того, как там изгнали Януковича. Мы видели, какие были события и в Одессе, и в Донецке. Мы видим, что сейчас там происходит.
Там очень тяжело. Много развелось провокаторов. И побеждает, между прочим, телевидение наше. Побеждает наше телевидение. Очень сильно. На много голов.
Вот в этой ситуации, когда есть, ну, определенная информационная война, может быть, даже с двух сторон, да, вы для себя принимали какое-то решение просто ограничить себя от общения или от информации какой-то? То есть вот с людьми, которые не понимают вас?
Да что я за барыня такая? Вот тоже мне принцесса на горошине, не трогайте меня, а то я расстроюсь.
То есть вы стойко это переносите?
Сказал, вот родственники стали умирать старенькие. И когда умер какой-то 90-летний дедушка, папа сказал, они меня доконают. Мрут и мрут. Ну что я за такая принцесса, что мне надо себя беречь и от всяких сведений, которые меня расстраивают.
А вы вообще человек, который известен активной гражданской позицией. Вы и когда было дело против Михаила Ходорковского, подписывали письмо, и когда были массовые протесты. Вот у вас главный посыл и, собственно, внутренняя мотивация – это вот то, что кто-то должен это сделать?
Нет, ну, чтобы не обратились ко мне, чтобы я подписала страшное письмо, вор должен сидеть в тюрьме. Как только я узнала, что наши... Но я хочу упредить, ко мне с этим не обращаться. Я никогда это не подпишу. То есть... Ко мне не обращаться, что Пусси Райт надо засадить, чем дольше, тем лучше. Они знают, что ко мне уже никто с этим не обратится.
А вы представляете себе ситуацию, при которой вы откажете человеку в своей поддержке? То есть есть ли какой-то набор пунктов, когда, ну, там, возможно, человек оказался в сложной ситуации, да, и просит вашей публичной поддержки, но по каким-то основаниям?
Да.
Да. По какому принципу?
Ну, я не могу сейчас это сформулировать, я не знаю, но я знаю, как влипали очень порядочные люди, помогая, совершенно принимая человека по душевному своему теплоте, принимая не за того, кто он есть.
А, по простодушию. То есть,
по простодушию, своему вере, что это действительно обижают замечательного человека. Тут разбираться надо. А то, может быть, твоя подпись может очень недорого стоить.
Ну, то есть вы тоже каждый раз разбираетесь?
Когда у меня никто не попросит подписать. Уже, понимаете, я понятно, что подпишет Ахеджакова, что она не подпишет. Слава богу, ко мне никто не обратится подписать, там, лизнуть кого-нибудь или что-то. Поцеловать кого-нибудь в попку. Все знают, что я этого делать не буду.
А как быть с наградами? Вот, например, собираются наградить. Ну, бог знает, сколько у нас там всяких наград. Тут как решить, соглашаться или не соглашаться?
Ой, я долго думала. Ну, видите... За заслуги перед Отечеством. Я когда узнала вот название этой награды, я подумала, это замечательная награда. Правда, 4-й степени, но мне не важно, да, хоть 17-й. Но когда я узнала, что у меня и у этого замечательного Киселева, который вот таким вот гоголем ходит у нас и рассказывает, и показывает нам, что вот недавно там, что еще, мальчика распяли, что там еще, какие-то картинки, понимаете, из жизни Сирии, понимаете, а говорят мне, что это в Донецке произошло. Потом вдруг я смотрю, находятся фотографы, которые говорят, что это Сирия.
Под каждым там... кустом по фашисту, да.
Ну да, 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 или распятый мальчик, это уже... Вот у этого Киселева за заслуги перед Отечеством той же степени, что у меня. по-моему, а может даже лучше, третий. Ну и у многих. И вот те вежливые люди, которые невежливые, и даже криминал, выяснилось, я прочла, кое-кто и из криминальных кругов, которые, значит, Крым к нам присоединяли, и которые воевали, я уж не разбираюсь, кто, ху из ху, которые воевали против Украины, они же тайно тоже ордена получили, думаю, такие же, как я.
А принципиально, с чьих рук брать награду?
Конечно. Конечно. Принципиально. Но ну, мне так хотелось, что у меня есть... И потом я вот это вот очень некрасиво становиться в позу и говорить, я орден у вас не возьму. Вот мне кажется, что это еще пошлее, еще глупее.
С другой стороны, ведь за награды еще стоят ваши зрители и ваши поклонники.
Ну, не знаю, как это объяснить, но так не делают. Я отказываюсь, возьмите себе. Я не желаю. Это что-то еще хуже. Но то, что у меня так же за те же... Вот понимаете, заслуги, какие у меня...
Ну, за другие какие-то заслуги.
А у них какие-то другие заслуги. Но оценки нам поставили одни и те же.
Это, возможно, по принадлежности к театральным кругам и... скажем так,
ну
творчество.
Да, возможно, да, это просто...
Нет, человек, который убивал там украинских военных и мирных жителей, а может быть, пытал, потому что они любят это дело. Там такая вот эти ополченцы, они же террористы. Они любят в подвал загнать. Уже я смотрела по украинскому телевидению, я слышала тех людей, шахтеров, которых пытали. И как пытали, они это подробно рассказали. Не верить этим людям не представлялось возможным. Это были очень простые, честные, естественные люди. Но вот, может быть, они там пытали, а потом им дали... за заслуги перед Отечеством.
Лия Меджидовна, не было никогда у вас желания или, может быть, были какие-то предложения заняться политикой?
Нет, что вы. Что вы, нет.
Ну, это ведь кажется абсолютно логичным выходом.
В Госдуме достаточно
никогда.
Много творческих людей.
Ни за что, никогда.
Почему?
Ну, это не моя... У меня есть профессия. Но эта есть... профессия дала мне... Вот я должна быть... как вам сказать, эта профессия требует, чтобы человек отзывался на чужую беду. Ну, это входит в мою профессию. Чтобы человек, когда с ним случается горе, он действительно страдает серьезно и немножко расшатаны нервы из-за того, что он себя на нужную сцену он себя расстравляет. И он себя заставляет свою душу трудиться и заставляет себя страдать чужими страданиями. Но это не имитация, это что-то другое. Это что-то другое. И если тебя не трогает вообще ничего, кроме своих личных там дети, мама, папа, дом, имущество, автомобиль... Этого недостаточно. Видимо, недостаточно. Но Бог же, он как-то все предусмотрел.
А никогда не было вот такой развилки, сомнений, уезжать из России или не уезжать?
Никогда. Я там никому не нужна. Я и тут-то не нужна, но все-таки я какую-то свою нишу заняла, и я в ней... не чувствую себя посторонней. Ну, я там никому не нужна. Абсолютно. Хотя масса людей, которые уехали, я там встречала. Ну, слушайте, в этой, долина, где все ученые?
Силиконовая.
В Силиконовой долине там столько ленинградцев. Я с ними встречала. И они... У них такой карьерный рост. Они стали большими учеными.
Ну, страх перед новым местом, новым окружением.
И наши ученые вообще во всем мире востребованы. И никуда не денешься. Есть право. Наши балерины и танцоры во всем мире, наши хореографы востребованы. Но русский язык, куда же я без него?
Да, просто часто у людей мотив бывает... То есть они уезжают не куда-то, а откуда-то. Да. И если вы так остро воспринимаете, да, какие-то там болезненные вещи, какие-то тяжелые вещи, какие-то темы, нет, неужели у вас не бывало вот этого ощущения, что
хочется дверь хлопать? Я очень привязана к этой истории, к этим людям. Я обожаю людей. Вот слушайте, у нас есть такие люди, ну вы посмотрите, трогательно, безумно. Они идут все к этому посольству, этому, как эта страна?
Малайзия, Голландия.
Голландия. И они несут туда цветы, они несут туда игрушки и пишут: «Простите нас, сори». Понимаете? И другое. В Киеве, когда у нас это в метро случилось, люди шли к нашему посольству с цветами. Это вообще какая-то природа такая человеческая, она меня жутко трогает. И таких... людей, которые чужое горе как свое собственное воспринимают, их оказывается очень много. Вот я принесла, уже, наверное, все читали, но несколько просто строк хочется прочесть. Чудные совершенно стихи. Это такой дивный поэт Орлуша. Реквиум по, вот, наверное, по этому Боингу. Чтобы и кого бы, и кого... Что бы и кого я не любил, говорю ответственно и хмуро, я один из тех, кто подло сбил самолет, летевший до Лумпура. Нет у меня страны иной, и сегодня, как ни горько это, я национальности одной с так умело пущенной ракетой. С ума можно сойти. Я национальности одной с тем, кто говорит, что не хотели, с тем, кто в небе над чужой страной выбирал без сожаления цели. Мой народ, который позабыл и простил себе себя убийство, я вчера с тобою вместе сбил лайнер в украинском небе чистом. Да, сегодня я один из них, тех, кто мне противен, гнусен, гадок, те, кто хочет, чтобы у других было больше взлетов, чем посадок, сбили все, кто весело в Facebook размещал зловещих орков лица, сбили те, кто установку БУК тайно гнал через свою границу. Боинг никуда не долетел, но еще не кончились мучения. 298 тел в Грабово, в плену у ополчения. Кучки иностранных паспортов, тапки, шляпки, детские игрушки. И проломлен трупом жалкий кров безымянной грабовской старушки. И пока политиков умы не готовы для перезагрузки, я за них признаюсь. Сбили мы. Я виновен, потому что русский. Ну, дивные стихи. Дивные. Вот все-таки никто так не скажет, как поэт. И никогда.
Это очень грустно все.
И
грустнее еще от того, что с каждым днем все сложнее находить взаимопонимание с людьми, с которыми ты, в общем-то, каждый день рядом.
С родственниками. Мой брат замечательный, чудный человек. Он мне столько в жизни помог. Ну, он как двоюродный или троюродный. В общем, очень родственник и родной для меня человек, который начинает говорить какие-то жуткие вещи. Я говорю: ну, слушай, открой Шустер Лайф и посмотри все. На что он мне говорит: ты что, Шустер? Это же агент ЦРУ. умный, европейский, образованный человек говорит мне такую вещь.
Но тут лучше не спорить.
Тут конечно.
Лучше просто сказать, я люблю тебя, брат, просто потому что
ты мой
брат.
Абсолютно права. Я люблю, потому что ты мне очень в жизни помог, потому что ты замечательный человек. Но, мать твою, открой интернет и посмотри.
То есть, выбирая между личным, между любовью к близким, к ощущению
я
семьи...
Я не понимаю. Вот незнание,
позиции...
незнание и есть самый великий грех. Если ты сомневаешься, ну, открой, пресса есть, еще не закрыли всех.
Какое...
Есть интернет!
Тревожное слово «еще» сейчас прозвучало. Так.
Есть еще
нет,
пока,
ну,
да.
Смотрите, Лента.ру-то. Я дала туда интервью, и на другой день их закрыли. Надеюсь, что не из-за меня.
Я тоже надеюсь, неожиданно, что...
Каспарову я не давала ничего им, но тоже. Понимаете,
застряли список.
Я держу эту новую газету «New Times» как самое дорогое завоевание в жизни.
Если что, Лимиджидова, не давайте им интервью. Спасибо.
Я тоже так думаю.
Спасибо большое. В программе «Разбор полета» Лия Хиджакова, народная артистка России. Закончу я, наверное, сообщением от Камиля, который пишет: «Вы нужны мне».
Ой.
Спасибо большое.
Ой-ой.
Всем счастливо.
Спасибо.
«Разбор полета».